Петр Леонтич, уже бледный, но еще крепко держась на ногах, подошел к избушке и попросил рюмку коньяку. Аня покраснела, ожидая, что он скажет что-нибудь неподобающее. Ей уже было стыдно, что у нее такой бедный, такой обыкновенный отец. Но он выпил, выбросил из своей пачечки 10 рублей и, важно, отошел, не сказав ни слова. Немного погодя, она видела, как он шел в паре в Гран-Рон, и в этот раз он уже пошатывался и что-то выкрикивал к великому конфузу своей дамы. И Аня вспомнила, что 3 года назад на балу он так же вот пошатывался и выкрикивал, и что кончилось тем, что околоточный увез его домой спать, а на другой день директор грозил уволить со службы. Как не кстати было это воспоминание. Когда в избушках потухли самовары, и утомленные благотворительницы сдали выручку пожилой даме с камнем во рту, Артынов повел Аню под руку в залу, где был сервирован ужин для всех участвовавших в благотворительном базаре. Ужинало 20 человек, не больше, но было очень шумно. Его сиятельство провозгласил тост.
«А в этой роскошной столовой будет уместно выпить за процветание дешевых столовых, служивших предметом сегодняшнего базара».
Бригадный генерал предложил выпить за силу, перед которой пасует даже артиллерия. И все потянулись чокаться с дамами. Было очень, очень весело. Когда Аню провожали домой, то уже светало, и кухарки шли на рынок. Радостная, пьяная, полная новых впечатлений, замученная, она разделась, повалилась в постель и тотчас же уснула. Во 2:00 дня ее разбудила горничная и доложила, что приехал господин Артынов с визитом. Она быстро оделась и пошла в гостиную. Вскоре после Артынова приезжал его сиятельство благодарить за участие в благотворительном базаре. Он глядел на нее слащаво и жуя, поцеловал ей ручку и попросил позволения бывать еще, и уехал. А она стояла среди гостиной изумленная, очарованная, не веря, что перемена в ее жизни, удивительная перемена, произошла так скоро. И в это самое время вошел ее муж, Модест Алексеевич. И перед ней также стоял он теперь с тем же заискивающим, сладким, холопским, почтительным выражением, какое она привыкла видеть у него в присутствии сильных и знатных. И с восторгом, с негодованием, с презрением, уже уверенная, что ей за это ничего не будет, она сказала, отчетливо выговаривая каждое слово: «Подите прочь, болван!» После этого у Ани не было уже ни одного свободного дня, так как она принимала участие то в пикнике, то в прогулке, то в спектакле. Возвращалась она домой каждый день под утро и ложилась в гостиной на полу, и потом рассказывала всем трогательно, как она спит под цветами. Денег было нужно очень много, но она уже не боялась Модеста Алексеевича и тратила его деньги как свои. И она не просила, не требовала, а только присылала ему счета или записки выдать подателю всего 200 эр или немедленно уплатить 100 эр. На Пасхе Модест Алексеевич получил Анну 2-й степени. Когда он пришел благодарить, его сиятельство отложил в сторону газету и сел поглубже в кресло.
«Значит, у вас теперь 3 Анны?» — сказал он, осматривая свои белые руки с розовыми ногтями. «Одна в петлице, а 2 на шее».
Модест Алексеевич приложил 2 пальца к губам из осторожности, чтобы не рассмеяться громко, и сказал:
«Теперь остается ожидать появления на свет маленького Владимира. Осмелюсь просить ваше сиятельство в восприемнике».
Он намекал на Владимира 4-й степени и уже воображал, как он будет всюду рассказывать об этом своем каламбуре, удачном по находчивости и смелости, и хотел сказать еще что-нибудь такое же удачливое, но его сиятельство вновь углубился в газету и кивнул головой. Аня все каталась на тройках, ездила с Артыновым на охоту, играла в одноактных пьесах, ужинала и все реже и реже бывала у своих. Они обедали уже одни. Петр Леонтьевич запивал сильнее прежнего, денег не было, и физгармонию давно уже продали за долг. Мальчики теперь не отпускали его одного на улицу и все следили за ним, чтоб он не упал. И когда во время катания на Старокиевской им встречалась Аня на паре с Пристяжной на отлете и с Артыновым на козлах вместо кучера, Петр Леонтьич снимал цилиндр и собирался что-то крикнуть, а Петя и Андрюша брали его под руки и говорили умоляюще: «Не надо, папочка, будет папочка».